Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 19 часов. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Правозащитники из Грузии, Армении, Азербайджана и Молдовы обсуждали проблемы, связанные с нарушением прав человека и судопроизводством.
Судебная власть очень редко сопротивляется стороне обвинения и редко отрицает надежность улик.
В Ереване не исключают, что в Баку в состоянии начать были боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
Могут быть провокации, и могут быть небезопасные провокации, как и та, которая была вот совсем недавно.
В рубрике «Гость недели» директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Столкновение, встреча с реальной Грузией не вполне соответствует тем представлениям, которые человек мог получить, читая только, скажем, газеты.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Миграционный комитет ФАСЭ рассмотрел резолюцию, предусматривающую безусловное возвращение беженцев в Абхазию и Южную Осетию. США подтвердили факт обмена 10 российских агентов на 4 российских заключенных. Президент Грузии Михаил Саакашвили находится с частным визитом в Киеве. Миграционный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ рассмотрел резолюцию, предусматривающую безусловное возвращение беженцев в самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия. Резолюция была инициирована президентом Парламентской ассамблеи Гораном Ленмаркером. Документ призывает стороны к сотрудничеству, чтобы те нашли пути для скорейшего добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в условиях безопасности и уважения достоинства. Резолюция была поддержана большинством присутствовавших представителей стран-членов ОБСЕ, против проголосовали депутаты из России. Матиаш Ирши, Венгрия, и Кастриот Ислами, Албания, сонакладчики комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ, начали сегодня свой двухдневный информационный визит в Тбилиси в рамках наблюдения за выполнением Грузии своих обязательств и обязанностей. В центре внимания будут предстоящие парламентские выборы, реформы системы уголовного судопроизводства, совершенствование демократических стандартов вследствие недавнего политического кризиса, независимость СМИ, отношения между Грузией и Россией и недавние события в сфере отношений с Южной Осетией. Мы намерены проверить, насколько ЦСЕ и ОБСЕ данные месяц назад, чтобы выборы в парламент прошли более организованно и свободно, сказал Кастриот Ислами.
Эхо Кавказа. Новости.
США подтвердили факт обмена 10 российских агентов, задержанных в США 27 июня, на 4 российских заключенных, отбывавших наказание по обвинению в шпионаже и помилованных президентом Дмитрием Медведевым. В заявлении Министерства юстиции США также подтверждено, что обмен состоялся в Вене. Ранее в пятницу два самолета, российские и американские, приземлились недалеко друг от друга в Венском аэропорту и вскоре вновь взлетели. На борту российского самолета в Москву были доставлены 10 обмененных человек. Американский самолет доставил 4 россиян в Великобританию. Среди них ученый-американист Игорь Сутягин, которого правозащитная организация Amnesty International ранее объявила политическим заключенным. В пятницу правозащитники осудили российские власти за высылку Сутягина, что было одним из условий его участия в обмене. Помимо Сутягина, Дмитрий Медведев подписал также документы о помиловании еще нескольких человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Кроме ученого Игоря Сутягина, российский президент помиловал Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля. Запорожский – бывший сотрудник внешней разведки. Из назначенных судом 18 лет колонии строгого режима отбыл около половины срока. Он был признан виновным в государственной измене в июне 2003 года. Бывший сотрудник КГБ Геннадий Василенко был осужден в 2006 году на 3 года колонии поселения за незаконное хранение оружия и попытку изготовления взрывного устройства. устройства. Сергей Скрипаль был арестован в 2004 году за шпионаж в пользу Великобритании и осужден на 13 лет. Четверо россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Медведевым, смогут вернуться в Россию. Об этом в пятницу сообщил экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев. С российской стороны такого запрета на возвращение формально нет. Теоретически эти люди рано или поздно могут вернуться в Россию. Это зависит от их желания, сказал экс-глава ФСБ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Президент Грузии Михаил Саакашвили находится с частным визитом в Киеве с тем, чтобы лично поздравить главу Украины Виктора Януковича с 60-летием. Как стало известно агентству «Интерфакс», Саакашвили планирует лично поздравить президента Украины с юбилеем на банкете, который будет проходить в резиденции Залесье. Эту информацию подтвердил посол Грузии в Украине Григол Катамадзе. Президент Грузии находится на Украине с однодневным рабочим визитом в Киеве. Президент Грузии обязательно будет встречаться с президентом Украины, сказал посол. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия намерен посетить Латинскую Америку и обсудить вопрос открытия постоянных представительств Никарагуа и Венесуэлы в Цхинвали, передает Росбалт. Об этом Эдуард Кокуэте сообщил на встрече с послами Никарагуа и Венесуэлы. Сегодня же глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии Мурат Джоев получил копии верительных грамот от послов Никарагуа и Венесуэлы. По словам Джоева, Южная Осетия расценивает этот шаг как свидетельство высокого уважения этих народов к Закавказской республике. Конец цитаты. Парламент самопровозглашенной республики Абхазия считает ошибкой демонстрацию телекомпании фильма грузинского режиссера Мамуки Купаридзе «Отсутствие воли. Путешествие по конфликтным зонам Грузии». Его публичного осуждения представителями общественных организаций, передает агентство «Апснепресс». В опубликованном сегодня заявлении депутаты назвали этот фильм идеологической уловкой, направленной против абхазской государственности и российско-абхазских отношений. При этом они выразили сожаление, что многие участники обсуждения этого не заметили.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. Проблемы, связанные с нарушением прав человека и судопроизводством, сегодня в рамках круглого стола обсуждали правозащитники из Грузии, Армении, Азербайджана и Молдовы. Представители этих стран делились опытом общения с Европейским судом, а также практикой защиты прав человека в своих странах. Многие из участников круглого стола с сожалением отмечали, что часто международные организации закрывают глаза на нарушения прав человека, особенно когда дело касается политических или стратегических интересов Запада. Рассказывает Нона Суварян.
Проблемы, связанные с нарушением прав человека в Грузии, Армении, Азербайджане и Молдове, сегодня в Тбилиси обсуждали правозащитники из этих стран. Юрист из Центра по правам человека Давид Манагадзе говорит, что в последнее время в Грузии все больше людей обращаются за помощью в Европейский суд. По словам правозащитника, причина заключается не в росте фактов нарушений прав человека, а в большей информированности юристов и адвокатов. А причина, почему граждане Грузии чаще всего обращаются в Европейский суд, по словам Манагадзе, заключается в том, что на своей родине у них нет надежды на справедливый суд.
Проблемы в основном касаются надежности улик, собранных расследованием. И второе, судебная власть очень редко сопротивляется стороне обвинения и редко отрицает надежность улик. Я думаю, что суд сегодня не осознал, что он независим и является беспристрастной стороной. Судьи не уверены в себе и поэтому не сопротивляются прокуратуре для того, чтобы установить правду.
Но, по словам директора правозащитного центра Азербайджана Эльдара Зейналова, не всегда международные организации, даже правозащитные, адекватно реагируют на нарушения прав человека. А что касается судопроизводства в Азербайджане, Зейналов говорит, что оно во многом копирует советский опыт. Например, заказные дела, высокий уровень коррупции. И это приводит к тому, что человек, у которого были нарушены права, попадает в тупик, так как вследствие коррумпированности судов защищены лишь права тех людей, у которых есть деньги. Эльдар Зейналов рассказывает и о проблемах Азербайджана. азербайджанских правозащитников.
Раньше, когда мы говорили, нас за это били. А сейчас нас не бьют, но и не слушают. То есть где-то до 2005 года был тот самый этап, когда к нам прислушивались, на нас давили. После 2005 года, когда нефтяной вентиль открылся, Азербайджан из страны с проблемами превратился в поставщика альтернативных источников энергии. Запах нефти отбивает любую охоту у Запада заниматься вообще правами человека.
Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц говорит, что судебная система в Армении полностью зависима от органов прокуратуры, и защищать себя могут лишь состоятельные люди. По словам правозащитника, страна находится на очень опасном уровне. Если она минует и его, то за этим последует саморазрушение государства. Артур Сакунц с сожалением отмечает, что международные структуры часто закрывают глаза на существующие в Армении проблемы.
Парламентская ассамблея Совета Европы 4 резолюции принял по отношению к ситуации в Армении, в которых буквально говорит, что обеспечивает, значит, независимость судебной системы, освободить полузаключенных. Ни один пункт этих резолюций не выполнен, и от резолюции к резолюции требования более стали мягчими. То есть получается, что какие-то политические интересы превалируют на принципами прав человека, которые нам очень беспокоят.
Но несмотря на это, обращение в международные организации остается единственным выходом из сложившейся ситуации. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
После недавнего обострения ситуации в приграничных районах Нагорного Карабаха армянские политики вновь выразили обеспокоенность о возобновлении вооруженного конфликта. В Ереване не исключают, что Баку в состоянии начать боевые действия, поскольку об этом уже не раз заявлял президент Азербайджана. Рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
В минувшее воскресенье в рамках турне по Центральной Европе и Южному Кавказу в Армению прибыла госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она выразила обеспокоенность в связи с произошедшим и подчеркнула, что США считают неприемлемым возвращение к насилию. «Мы сожалеем о событиях, произошедших несколько недель назад», — сказала Клинтон. «У меня одно обращение ко всем. Соединенные Штаты Америки осуждают применение или угрозу применения силы. Решится ли Карабахский конфликт военным или мирным путем? Этот вопрос в последнее время бурно обсуждается местными и иностранными экспертами. По мнению французского аналитика по вопросам изучения вооруженных конфликтов и международных стратегических отношений Жерара Шаляна, который на днях посетил Армению, сегодня вероятность возобновления войны в Нагорном Карабахе более высока, чем до этого.
My impression is that the probability of a war is bigger than before.
Он также добавил: «Я считаю, что армянская сторона должна быть готова противостоять неожиданному нападению. Это нападение будет непродолжительным, поскольку русские вмешаются и направят миротворческие силы. Но за это время очень важно сделать все для минимализации возможных потерь». По мнению же заместителя председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ Константина Затулина, в зоне Нагорно-Карабахского конфликта широкомасштабные военные действия не возобновятся. Об этом он заявил на пресс-конференции на днях, состоявшейся в Ереване.
Я все-таки считаю, что войны не будет. Могут быть провокации, и могут быть небезопасные провокации, как и та, которая была вот совсем недавно. Но я не думаю, что династия Алиевых, пришедшая к власти в результате Нагорно-Карабахского конфликта, рискнет вновь судьбой своей и Азербайджана, поставив на кон в результате открытия широкомасштабных военных действий. Война ведь может кончиться по-разному. И это в Азербайджане, я думаю, хорошо понимают.
Однако, делая каждый раз все более милитаристские заявления, власти Азербайджана загоняют себя в тупик, продолжает Затулин.
Она как бы делает эти заявления для того, чтобы контролировать горячие головы в Азербайджане. Для того, чтобы сказать: мы и сами, мы сейчас решим. Сколько решений не происходит, то она делает еще более острые заявления. И вот это может завести в тупик. То есть может возникнуть ситуация, когда уже сами себя настолько накрутили, когда что-то просто необходимо что-то делать. Я думаю, в отчасти этот инцидент, может быть, связан был с этим.
Ильдар Тюнян, Ереван, Армения.
Азербайджанские эксперты полагают, что переговоры по Нагорно-Карабахской проблеме зашли в тупик. При этом многие из них уверены, что военные действия Баку начинать не будет, в силу прежде всего экономических причин. Об этом в материале Олега Кусова.
Визит государственного секретаря США Хиллари Клинтона на Южный Кавказ многие расценили как попытку со стороны Вашингтона предотвратить возможное силовое решение карабахской проблемы. В частности, так считает политолог Расим Мусабеков.
Основная цель – заблокировать военную версию решения.
Как раз сегодня Ереван говорит о том, что именно эта угроза исходит из Баку.
Ну, с таким же успехом можно сказать, что эту ситуацию, при которой эта угроза исходит из Баку, создали армяне, захватив 20% азербайджанской территории и не желая покинуть их мирным путем.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз говорил о том, что Баку не исключает военный способ решения конфликта. Отсюда неудивительное опасение из Еревана. Однако азербайджанский политолог Зардуш Ализаде объясняет все это политической игрой. Властям Азербайджана не до войны, уверен он, они больше заняты торговлей нефтью.
Мирное урегулирование устраивает азербайджанское правительство в случае, если Армения признает территориальную целостность Азербайджана. В противном случае азербайджанскому руководству придется согласиться с юридическим оформлением результатов военных успехов Армении, что равносильно для них признанию политического поражения, неспособности выполнить конституцию Азербайджана, обеспечить территориальную целостность. Для армянского руководства ситуация состоит абсолютно наоборот. Они обещали армянскому народу юридически оформить победу, и поэтому они ни на какие компромиссы с нахождением Карабаха в составе Азербайджана не согласятся. Поэтому, естественно, переговоры буксуют, нет результата. Переговоры обречены на неудачу. Я лично, как гражданин Азербайджана, не думаю, что будет военная операция, потому что военная операция не отвечает материальным политическим интересам руководства Азербайджана. Руководство Азербайджана в основном занимается торговлей нефтью, дележом пирога газа нефтяного, бюджетного, кредитного, коррупционного. По большому счету, никто не требует у них Карабах. Это просто средство пролонгации власти, средство консервации существующего неэффективного режима. То же самое функцию выполняет карабахский конфликт в Армении, когда вот манипулируют Карабахом для того, чтобы обмануть армянский народ.
Говорил азербайджанский политолог Зардуш Ализаде. Нерешенность карабахской проблемы, убеждены бакинские политологи, выгодна и Москве, которая по-прежнему имеет возможность оказывать давление на обе южно-кавказские страны.
С азербайджанскими экспертами беседовал Олег Кусов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В нашей постоянной рубрике «Взгляд из» московский политолог Александр Подробинок рассуждает на тему недавнего выезжа Хиллари Клинтон.
«Взгляд из».
Говорят, усидеть на двух стульях очень трудно. Также трудно быть одновременно оккупантом и миротворцем, гарантом мира и агрессором. Российское руководство уже имело возможность убедиться в этом и продолжает убеждаться по сей день. Двусмысленность такой ситуации неизбежно ведет к поиску нестандартных дипломатических решений. В этих условиях российская дипломатия, ведомая бывшим подполковником госбезопасности, а ныне премьер-министром России Владимиром Путиным, выбирает в качестве главного своего оружия цинизм и балагурство. Последняя такая попытка сделать хорошую мину при плохой игре была предпринята в связи с визитом государственного секретаря США Хиллари Клинтон в Грузию. Госпожа Клинтон заявила, что США никогда не признает оккупацию грузинских территорий. В ответ на это МИД России заявил, что утверждение Хиллари Клинтон о российской оккупации территории Грузии абсолютно необоснованное. В министерстве отметили, что на территории Грузии нет ни одного российского военнослужащего. Как это удивится любой знающий ситуацию человек? А вот так. В регионе есть российские военные контингенты, но они находятся на территории Абхазии и Южной Осетии, отделившихся от Грузии в результате развязанной режимом Саакашвили агрессии, объясняет МИД Российской Федерации. Еще проще и вызывающе высказался об оккупированных территориях Владимир Путин. Кто-то считает, что она, то есть территория, оккупирована, а кто-то считает, что она освобождена. Это предмет диалога между народами Грузии и Южной Осетии. Нужно вести этот диалог, не ссылаясь на третьи стороны. «Мы эту войну не начинали, ответ должен нести тот, кто начал эту войну», – заявил премьер-министр. Итак, это всего лишь вопрос дефиниции. Вопрос только в том, как это называть – оккупацией или освобождением. Естественно, что такой незначительный вопрос следует обсуждать в узком кругу, не прибегая к помощи третьих стран. Именно так, как с пацанской простотой призывает выйти вдвоем и поговорить по-мужски, так призвал и Путин решить конфликт без помощи США. Не нужно искать решение на стороне. Нужно вести диалог, не ссылаясь на третьи стороны», — сказал Путин в минувший понедельник в Москве в ответ на просьбу грузинских журналистов прокомментировать заявление Хиллари Клинтон о том, что Вашингтон будет добиваться деоккупации грузинских территорий. Из-за лихватской веселости у первого парня на деревне он процитировал строчку из «Интернационала»: «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой». Вряд ли попытки Москвы убедить Тбилиси, что обращение к международному сообществу бессмысленное, хоть кого-то в чем-то убедили. Да, может быть, и не в этом состояла задача. Может быть, единственное, что требовалось, это изобразить спокойствие, уверенность и веселую беззаботность в то самое время, когда практически все мировое сообщество осуждает российскую политику в отношении Грузии.
В рубрике «Взгляд из» московский политолог Александр Подрабинок.
Гость недели.
В нашей пятничной рубрике «Гость недели» директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. В качестве участника международного грузино-русского поэтического фестиваля недавно он проехал почти через всю Грузию. Своими впечатлениями от увиденного он поделился с Олегом Кусовым.
Вот прежде чем спросить о ваших впечатлениях от Грузии, я хотел бы узнать, когда вы до этого последний раз бывали там?
Я был там в 70-е годы при глубоком коммунизме, поэтому сразу хочу подчеркнуть, что мои впечатления от Грузии, особенно приобретенные в течение каких-то 4 дней, должны восприниматься именно как впечатления человека, знакомого с поверхностью грузинской действительности. Глубину я, разумеется, за 4 дня познать не мог.
И каковы ваши первые впечатления?
Довольно, я бы сказал, драматические в том смысле, что столкновение, встреча с реальной Грузией не вполне соответствует тем представлениям, которые человек мог получить, читая только, скажем, газеты или сообщения агентств о Грузии. Ситуация в Грузии показалась мне значительно противоречивой. Практически описывая эту ситуацию, любое последующее предложение можно начать со словосочетания «но с другой стороны». Это относится буквально ко всему. Всегда меня поражал тот факт, что Грузии удается выжить, несмотря на экономическую блокаду, несмотря фактически на санкции, наложенные на Грузию со стороны России. Санкции, я имею в виду, как касающиеся инфраструктуры, так и касающиеся и вывоза грузинских товаров и продуктов на территорию России. Мне казалось, что в этих условиях практически выжить невозможно. Это маленькое экономическое чудо. Конечно, реальная ситуация в Грузии меня немножко отрезвила, потому что стало ясно, что страна по-настоящему в тяжелой экономической ситуации. Улучшения, которые заметны невооруженным глазом, касаются главным образом столицы или Аджарского побережья Грузии, то есть курортных мест. Восстановление жилых районов заметно невооруженным глазом в самом центре Тбилиси. Но, с другой стороны, достаточно отойти на 50 шагов в сторону, попасть в менее значимые какие-то улочки Тбилиси, чтобы стало понятно, что там еще работа непочатый край. Вывороченные мостовые, полные каких-то ям и колдобин, наспех прикрытых железом. Старые обшарпанные дома, а что касается внутренности этих домов, дворов, квартир, тут уж вообще это не поддается описанию. Это, конечно, квартирный фонд, отставший на десятилетия даже от того, что можно увидеть в Москве или в России, и на столетия, я бы сказал, от того, как выглядит квартирный фонд в странах Центральной и Западной Европы. В глаза бросается огромное количество брошенных построек, какого-то недостроя, или старых фабрик, брошенных, остановленных заводов. Скажем, Кутаиси, город, который славился когда-то каким-то машиностроением, я не стану его уровень уточнять, сейчас выглядит довольно плачевно. От заводов фабрик остались только остовы, выбитые окна, куда-то вывезенное оборудование. Зато весь центр города выглядит каким-то большим рынком, чуть ли не блошиным рынком, чуть ли не толкучкой, где продают какие-то овощи со своих участков и старые предметы быта какого-то. Просто распродают все, что возможно. Естественно, это может показаться туристу забавным, такой ориентальный восточный базар. Но, с другой стороны, ведь это центр большого города, чуть ли не второго по значению в стране. Так что весьма-весьма противоречивые условия.
А как сегодня простые грузины относятся к россиянам?
Даже после войны с Россией, в результате которой Грузия потеряла треть своей территории, в Грузии незаметно совершенно никакой русофобии или недружественного отношения к русским. Наоборот, грузины в разной степени владеют русским языком, но каждый старается заговорить с чужестранцем на русском языке. Проводятся какие-то фестивали, праздники русской культуры, что поразительно, повторяю, для такой страны. Мы немного найдем таких примеров ни в Центральной Азии, ни в Прибалтике, ни даже в славянских странах Восточной Европы. В Грузии это нормально. Причем то же самое отношение чувствуется, ощущается и по отношению к другим национальным меньшинствам. Например, мне там приходилось встречаться с целым рядом осетинов, проживающих в Тбилиси, и даже происходящих из Южной Осетии, которые вполне комфортно чувствуют себя именно в Грузии. Они никогда, по их словам судя, не ощущают на себе никакого недружелюбия. Это достаточно интересно и поразительно, учитывая всплеск национализма в других районах бывшего Советского Союза, да и в самой России, и учитывая по обстоятельствам последних лет существования Грузии.
В каком состоянии сегодня находится грузинское общество, на ваш взгляд?
Общественность в Грузии расколота. И сами грузины говорят, что такая ситуация сохраняется в течение последних двух десятилетий. Она была расколота в зиядистах, так называемых, при Гамсахурде. Она была расколота, общественность Грузии при Шеварнадзе. Сейчас оно расколото, она мишистов и прочих. Но, тем не менее, этот раскол – это нечто, что пока не преодолено. И, как мне кажется, нынешние власти Грузии прилагают мало усилий для того, чтобы этот раскол преодолеть, чтобы предложить такие формы демократического существования, которые приемлемы для всех слоев населения, для разных политических кругов. А в Грузии, в принципе, такая программа мыслима. Это ведь реальная демократическая программа, стоит достаточно было бы властям дать оппозиции функционировать как оппозиции именно, а оппозиции понять, что власти Грузии не стремятся к установлению автократического режима, и можно было бы найти, несомненно, общий язык. С другой стороны, в Грузии нет ни одной политической силы, которая тянулась бы к образцу, к примеру, российской политической модели. Все политические силы Грузии ориентированы на Запад, может быть, чуть в разной степени, но это несущественно. Ни одна из них не является москвоцентричной, что утешительно. Опять же, с другой стороны, когда я говорил о удивительно низкой для этого региона мира коррупции, а это отмечено всеми международными организациями, которые занимаются отслеживанием именно этого показателя, мне грузины отвечали, что меньше, чем в прошлом, скоррумпирована полиция на местах, скажем, но с другой стороны, формы коррупции на высших уровнях, на уровне, где принимаются политические и экономические решения, эта коррупция не преодолена. Проверить, разумеется, у меня нет возможности, но поскольку такое впечатление сложилось у самих грузин во многом, слышал я это не из одного источника, приходится предположить, что и это может иметь место. С другой стороны, опять же, наблюдая за каналами грузинских телевизионных станций, нельзя было не заметить, что они работают достаточно критично по отношению к нынешним властям, называя эти власти скорее режимом, чем властями. Они способны и могут показывать различные, скажем, манипуляции, совершенные властями в ходе последних выборов. Естественно, было поделиться своей радостью с грузинами, потому что подобного я не мог отметить, скажем, в соседних республиках Азербайджана и Армении, где такое просто, в принципе, невозможно, чтобы независимые телевизионные каналы критиковали правительство за серьезное преступление, уголовное преступление фактически, потому что манипуляция и подлог на выборах является таким преступлением. Когда я спрашивал грузин, какие газеты популярные в Тбилиси, в частности, оказалось, что все эти газеты оппозиционные, что все эти газеты настроены критически по отношению к режиму. Уже само это свидетельствует о том, что уровень внутренней свободы, свободы прессы там достаточно высок, что все-таки отличает, опять же, Грузию от соседних республик, где независимые журналисты скорее в тюрьме, чем в газетах. Вот такой набор крайне противоречивых впечатлений от Грузии современной.
С директором русской службы «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном беседовал Олег Кусов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Напомню, что все материалы нашей программы вы можете послушать и прочитать на сайте echokavkaza.com, а также на нашей странице сети Facebook. На интернет-страницах вы также можете оставить и свои комментарии. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Живущие в Грузии армяне и азербайджанцы в этом году впервые сдают вступительные экзамены по специальной программе.
Аргумент в министерстве был всегда то, что это слишком будет поощрять представителей национальных меньшинств, и они уже не будут изучать грузинский язык.
Эдуард Кокоите на днях сделал публичное заявление о том, что не намерен баллотироваться на третий срок.
Нарушать конституцию ему невыгодно и не позволят, наверное, хозяева.
Рамзан Кадыров назвал врагами народа, врагами закона и государства сотрудников правозащитного центра «Мемориал».
Я знаю, что Кадыров никогда ничего с угрозами в адрес ни «Мемориала», ни кого другого не говорил.
Все это слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Миграционный комитет парламентской ассамблеи ОБСЕ рассмотрел резолюцию, предусматривающую безусловное возвращение беженцев в самопровозглашенной республике Абхазия и Южной Осетии. Документ призывает стороны к сотрудничеству, чтобы те нашли пути для скорейшего добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в условиях безопасности и уважения достоинства. Резолюция была поддержана большинством присутствовавших представителей стран-членов ОБСЕ. Против проголосовали депутаты из России. Матиаш Эрши, Венгрия, и Кастриот Ислами, Албания, содокладчики комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы, начали сегодня свой двухдневный информационный визит в Тбилиси в рамках наблюдения за выполнением Грузии своих обязанностей и обязательств. В центре внимания будут предстоящие парламентские выборы, реформы системы уголовного судопроизводства, совершенствование демократических стандартов вследствие недавнего политического кризиса, независимость СМИ, отношения между Россией и Грузией и недавние события в сфере отношений с Абхазией и Южной Осетией. США подтвердили факт обмена 10 российских агентов, задержанных в США 27 июня, на 4 российских заключенных, отбывавших наказание по обвинению в шпионаже и помилованных президентом Дмитрием Медведевым. В заявлении Министерства юстиции США также подтверждено, что обмен состоялся в Вене. Ранее в пятницу два самолета, российские и американские, приземлились недалеко друг от друга в Венском аэропорту и вскоре вновь взлетели. На борту российского самолета в Москву были доставлены 10 обмененных человек. Американский самолет доставил 4 россиян в Великобританию. Среди них ученый Игорь Сутягин, которого правозащитная организация Amnesty International ранее объявила политическим заключенным. В пятницу правозащитники осудили российские власти за высылку Сутягина, что было одним из условий его обмена. Президент Грузии Михаил Саакашвили находится с частным визитом в Киеве, чтобы лично поздравить главу Украины Виктора Януковича с его 60-летием. Эту информацию подтвердил посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. Президент Грузии находится на Украине с однодневным рабочим визитом в Киеве. Президент Грузии обязательно будет встречаться с президентом Украины, сказал посол. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия намерен посетить Латинскую Америку и обсудить вопрос открытия постоянных представительств в Никарагуа и Венесуэле в Цхинвали, передает Росбалт. Сегодня же глава внешнеполитического ведомства Южной Осетии Мурат Джиоев получил копии верительных грамот от послов Никарагуа и Венесуэлы.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Живущие в Грузии армяне и азербайджанцы в этом году впервые сдают вступительные экзамены по специальной льготной программе. В правительстве надеются, что это может помочь приостановить миграцию национальных меньшинств в соседние страны, рассказывает наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Варсен Никтонаян на этой неделе сдала свой первый и последний вступительный экзамен. В то время как ее одногодки из грузинских школ сдают 4 и больше предметов, Варсени, как представительница этнического меньшинства, проходит проверку только по одному экзамену – на общие способности, что-то вроде теста на IQ. Сама Варсени из города Нинуцминда. Это в южном регионе Самской Джавахети. Там большинство населения – армяне, которые не говорят по-грузински, и поэтому многие выпускники тамошних школ, как правило, едут учиться в Армению. В этом году такая ситуация несколько поменялась, и в отличие от предыдущих лет, на вступительные экзамены в Тбилиси на этой неделе приехали больше 200 человек из Самской Джавахети. Варсени говорит, что ее выбор сдавать экзамены в Тбилиси был определен упрощением системы поступления в грузинские вузы, а также следующей причиной.
Родители хотят, чтобы я училась в Грузии, в Армении не хотят, чтобы язык учился здесь, чтобы найти работу, или что главное здесь знать язык грузинский, наверное, поэтому.
Говорит абитуриентка из Джавахети Варсени Ктонаян. Решение ввести новую льготную систему для поступления этнических меньшинств было принято в декабре прошлого года. Однако обсуждения по этому вопросу начались задолго до этого. Дело в том, что 5 лет назад в Грузии изменилась система сдачи вступительных экзаменов, и все абитуриенты начали сдавать 4 одинаковых предмета при одном государственном экзаменационном центре, и уже в зависимости от результатов они попадали в тот или иной университет. Такая централизация помогла справиться с коррупцией на экзаменах, но создала проблемы для этнических меньшинств. Получилось, что выпускникам армянских и азербайджанских школ теперь надо было набрать столько же баллов по грузинскому языку, что и их грузинским одногодкам. Меньшинства оказались неконкурентоспособными, говорит Салома Мехузла, специалист при Тбилисском офисе Европейского центра по вопросам меньшинств. После нескольких неудачных попыток поступить в грузинские вузы, в регионах меньшинств начали говорить об этнической дискриминации со стороны Тбилиси. После такой политизации эту проблему пришлось обсуждать верхам в правительстве, говорит Саломе Мехузла.
Но аргумент министерства был всегда то, что это слишком будет поощрять представителей национальных меньшинств, и они уже не будут изучать грузинский язык, когда они будут знать, что есть специальные квоты, как бы для них предусмотрены.
Саломе Мехузла отмечает, что новая льготная система более привлекательна для этнических меньшинств, так как поступить в грузинские вузы теперь намного легче, не то что в предыдущие годы. В этом году в Тбилиси приехали поступать около 600 выпускников армянских и азербайджанских школ. Это почти в 5 раз больше, чем в прошлом году. У правительства ожидания идут еще дальше. Об этом говорит число мест, которые они в этом году выделили под квоты для меньшинств. Тбилиси ожидал принять больше 2500 выпускников армянских и азербайджанских школ. Согласно планам правительства, после поступления первый год студенты из меньшинств будут учить только грузинский язык. И только потом присоединяться к остальным студентам. По задумке, это поможет решить проблему с языковым барьером. Председатель Центра по гражданской интеграции и межэтническим отношениям Шалва Табадзе говорит о том, насколько новая льготная система поступления сможет в дальнейшем поменять приоритеты меньшинств в выборе стран для продолжения учебы.
Если информационная политика будет хорошо работать в министерстве, и если эта одногодная программа государственного языка будет эффективно работать, реальность повысится количество.
Это был Шалва Табададзе. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте на днях сделал публичное заявление о том, что не намерен баллотироваться на пост президента в третий раз. Эксперты не сомневаются, что он выполнит свое обещание, но при этом нынешняя президентская команда в оставшееся до выборов время найдет преемника. Рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Гостинские оппозиционеры не раз высказывали опасения, что Эдуард Кокойте попытается через подконтрольный ему парламент внести изменения в Конституцию Республики и пойти на третий срок. С трибуны 7-го съезда политической партии «Единство» Эдуард Кокойте заявил, что не намерен идти на это, назвав разговоры о возможном изменении Конституции спекулятивными. Свое будущее действующий руководитель Южной Осетии намерен связать, по его словам, с родной республикой. Убедили ли заявление Эдуарда Кокойте политиков и экспертов? Правозащитник, адвокат Джабраил Габачев ожидал подобного заявления от президента Южной Осетии.
Нарушать Конституцию ему невыгодно и не позволят, наверное, хозяева. Во-вторых, сегодня процесс будет идти к нормализации отношений между Южной Осетией и Грузией. Этого хотят руководство России, президент Дмитрий Медведев, премьер-министр Путин. К этому их наталкивает и руководство США. Поэтому они правильно думает, что тот, кто разрушил, тот, кто затеял войну, не может быть миротворцем. И они ищут другую приемлемую кандидатуру, которая будет идти также в фарватере политики России, но смягчить свою позицию в отношении Грузии.
Первый вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кисаев назвал нынешнее юго-осетинское руководство одним из самых удачных в республике.
Очень многие вещи в жизни Южной Осетии, они чересчур политизируются. И вещь абсолютно конституционная, когда Эдуард Джабеевич сказал так, что Конституция Южной Осетии не предусматривает троекратного баллотирования и избрания на должность президента, и основной ценностью для него является, конечно, Конституция. Это шаг взвешенный, шаг государственного деятеля. И я думаю, вот те слова, которые потом сказал Эдуард Джабеевич о том, что «но политический курс», взятый вот нынешним руководством, а нынешнее руководство – это одно из самых удачных руководств Южной Осетии, хотя бы потому, что при нем была признана независимость Южной Осетии. И вот этот курс на не просто признание, а теперь уже и укрепление суверенного статуса Южной Осетии, я думаю, он будет продолжен. А Эдуард Кокойте, как и личность, и политик, он же не исчезнет. А главное, что человек делает для Родины как личность, не только как персона и как долг. Я думаю, Эдуард Джабеевич, не уйдет из политики и будет приносить пользу.
Это было мнение первого вице-спикера парламента Северной Осетии Станислава Кисаева. Мэр города Квайса Инал Астаев считает, что преемников у Кокойте пока нет.
Преемников никаких пока не прослеживается. Срок еще достаточно долгий, 1,5 года. Поэтому этот вопрос пока еще нигде не усматривается и никто пока не заявляет о себе как политического лидера. Я бы хотел, чтобы, конечно, такой лидер, как Эдуард Кокойте, оставался, но, к сожалению, такой возможности, наверное, не будет.
У нынешнего юго-осетинского руководства не остается выбора, кроме как подготовить своего человека на смену Эдуарду Кокойте. Так считает правозащитник и адвокат Джабраил Габачев. Эксперты полагают, что даже если Эдуард Кокойте не будет баллотироваться на президентских выборах в 2011 году, это не означает его ухода из общественной и политической жизни страны, как это было с предыдущими руководителями республики. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Есть удачные примеры взаимодействия между абхазским и грузинским обществами. Например, о тбилисском журнале «Абхазский меридиан» мы уже рассказывали в эфире радио «Эхо Кавказа». Но сегодня в центре внимания нашего постоянного комментатора из Сухуми Виталия Шария оказался последний номер журнала.
Ежемесячник «Абхазский меридиан», который вот уже лет 7-8 выходит в Тбилиси при поддержке ряда международных организаций, далеко не сразу научился говорить откровенно о серьезных и сложных вопросах урегулирования отношений народов, не раздражая при этом читателей по обе стороны Ингура. И самый, на мой взгляд, интересный его проект последнего времени – ответы грузинских политиков и экспертов на вопросы абхазских журналистов, выступающих под коллективным псевдонимом «Астамур Свижба», и, соответственно, абхазских на вопросы грузинских под псевдонимом Георгий Цнобиладзе. Но, как нетрудно догадаться, находить желающих ответить на вопросы абхазских журналистов в грузинской политической элите было делом нетрудным. Там почти все политики говорят о грузино-абхазском урегулировании, и многих прельщают лавры добившихся в этой области хоть каких-то успехов. А вот в абхазской политической интеллектуальной элите и раньше с большой осторожностью и оглядкой на своих унтеров-пришибеевых относились к любым контактам с грузинской стороной. После же 26 августа 2008 года многие вообще считают, что конфликт завершен, и абхазам, собственно, не о чем разговаривать с грузинами. Разумеется, это глубокое заблуждение. Грузино-абхазский конфликт можно будет считать исчерпанным только тогда, когда оба народа и общество найдут консенсус, что будет, как я понимаю, еще очень и очень нескоро. И вот на днях в Абхазию поступили экземпляры последнего июньского номера газеты «Абхазский меридиан», где на вопросы Георгия Цнобиладзе отвечает доцент Абхазского университета, кандидат философских наук, руководитель НПО «Мир без насилия» имени Зураба Аджба Далила Пилия. Вопросы у Георгия Цнобеладзе, как были и у его абхазского коллеги Астамура Цвижва, что называется «против шерсти». Почему в Абхазии не хотят поддержать требования к России признать геноцид черкесов в XIX веке? Как вы отнесетесь к тому, что и грузины, которых в России живет около миллиона, начнут приобретать недвижимость в Абхазии? Что станет возможно после планируемого внесения изменений в абхазское законодательство? Как вы относитесь к поездкам жителей Абхазии за товарами в Тбилиси, Жугдиди и другие города Грузии? А каковы реальные достижения в Абхазии в деле сохранения и развития абхазского языка? На все эти и другие вопросы Далила Пили отвечает обстоятельно, развенчивая некоторые бытующие мифы и стереотипы мышления, и в то же время корректно, а заканчивает оптимистическим выводом о том, что новое поколение наших народов сможет решить существующие между ними проблемы. Виталий Шарья специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш постоянный автор Алан Парастаев сегодня посмотрел трейлер американского фильма «Джорджия» о событиях августа 2008 года. На его взгляд, авторы фильма излишне драматизировали роль грузинского президента Михаила Саакашвили, при этом выставили в неблаговидном свете юго-осетинскую столицу город Схинвали. Слово Алану Парастаеву.
Набрав сегодня утром в поиске Google в Южной Осетии новости, у меня на экран выскочила сноска трейлера фильма «Джорджия». Фильм снят по мотивам событий августа 2008 года. Не знаю, как будет сам фильм, но трейлер мне показался слишком загруженным, даже для голливудского блокбастера. Тем не менее, он был достаточно информативным. Как и следовало ожидать, Саакашвили в этом фильме этакий современный Понти Пилат, который не просто измучился, прежде чем принять решение о бомбежке Схинвала и его казни через обстрел градом и авиацией. А вот Схинвал вовсе не Иисус, а наоборот, какой-то Варрава, сборище бандитов, террористов и просто изуверов. Они даже в бой с грузинами идут в масках. Наверное, забывают снять после рэкета и теракта. Но понятно, что по-другому в Калифорнии снять не могли. Но почему на первом канале российского ТВ полтора года назад образ защитников Схинвала раскрыли примерно в том же ракурсе, для меня остается загадкой. В российском фильме о событиях августа осетины, кроме всего, еще и трусливы, и предают и продают как своих, так и российских журналистов. Кстати, этот факт общности взглядов на южных осетин можно вполне удачно использовать в контексте американо-российской дружбы на базе перезагрузки, наряду с фактом освобождения шпионов и других фактологических материалов дружбы Медведев-Обама. Сколько не иронизируй, а вывод напрашивается невеселый для российского кинематографа и лично для Никиты Михалкова, так и для российской внешней политики и идеологии. Как ни критикуй сейчас американский фильм, российский аналог по уровню постановки, эффектам и актерской игре ему к подметке не годится. То есть налицо проигрыш вчистую на киноидеологическом фронте. Ну, ладно, с Первым каналом. Но ведь приезжал же в Южную Осетию Кустурица. И приезжал не из Грузии, по приглашению осетинской диаспоры одной из стран Западной Европы. И хотел же снять фильм. И что же, отказался его снимать после того, как побывал у нас в Схинвале. Да потому что встречали его в Южной Осетии те же люди, что встречают политолога Задулина, журналиста Леонтьева и корреспондентов газеты «Красная звезда». А самое главное, что встречали по тому же сценарию. Ниже пятого этажа здания правительства не опускали. Извините за каламбур. Какой-то его команду он снимать, наверное-то, и не собирался. А нужно было его встретить с небритым и подпившим, но честным и открытым народом. А подвыпившим, потому что холодно тогда было в Схинвале. Тем более, когда твой дом президент Саакашвили разбомбил, а президент Кукойте пока что не восстановил. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Владикавказ.
В Великобритании в связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей снижается норма допустимого содержания алкоголя в крови при вождении автомобиля. Ужесточение правил вождения вызвало широкую общественную дискуссию. Из Лондона рассказывает Наталья Голицына.
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, у Великобритании один из самых высоких показателей смертности на дорогах, причина которой – нетрезвые водители. Он равен 17% от всех смертей в ДТП. В Швеции, например, этот показатель составляет 16%, в Германии – 12%, в Чехии – 3,4%. Британское законодательство допускает при вождении автомобиля наличие не более 80 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови. норма Европейского Союза значительно жестче – 50 миллиграммов на 100 миллилитров. И сейчас британское правительство намерено привести законодательство в соответствие с европейским стандартом. Однако в Британии эта законодательная мера вызвала волну критики, причем с двух противоположных сторон. С одной стороны, значительная часть общественности считает новый закон полумерой и призывает к полному запрету на вождение автомобиля даже при ничтожном содержании алкоголя в крови водителя. С другой стороны, придерживающиеся нынешней нормы законопослушные граждане считают ее изменение чрезмерно жестокой драконовской меры и полагают, что она лишь запутает водителей и окажется бесполезной. Глава Ассоциации британских водителей Найджел Хамфрис говорит об отношении членов ассоциации к новой поправке.
Нашу позицию отражает совет, который мы дали правительству – запретить вождение при любом содержании алкоголя в крови. Мы считаем также, что любая законодательная норма является серьезным ограничением вашей свободы и вашего образа жизни.
Главный аргумент сторонников нового законодательства – оно уменьшит число жертв дорожно-транспортных происшествий. Согласны ли вы с этим?
Не уверен, что это сработает. Сторонники новой нормы умалчивают о том, что убийства на дорогах совершают в основном водители, в крови которых доля алкоголя колеблется между 50 и 80 миллиграммами. По их мнению, водители, спровоцировавшие ДТП со смертельным исходом, после почти двукратного уменьшения нормы алкоголя в крови перестанут водить машину в нетрезвом виде. Мы с этим не согласны и уверены, что водители, привыкшие руководствоваться существующей нормой, никак не прореагируют на нововведение. На наш взгляд, проблему могло бы решить дальнейшее ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде. Сейчас, в случае, если процент алкоголя в крови у вас выше нормы, вы лишаетесь прав всего на год. Если уровень алкоголя вдвое превышает норму, права отбираются на полтора года. Разница невелика. Мы считаем, что в реформировании нуждается система наказаний. Необходимо также, чтобы полиция активнее устраивала проверки на дорогах. Когда полиция организует массовые кампании проверок на дорогах во время Рождества, все об этом знают и очень опасаются ездить в Рождество в нетрезвом виде.
Говорил глава Ассоциации британских водителей Найджел Хамфрис. Наталья Голицына, Лондон.
Докладчик ПАСЕ по Северному Кавказу Дик Марти высказал обеспокоенность высказываниями президента Чечни Рамзана Кадырова в адрес сотрудников правозащитного центра «Мемориал», которых Рамзан Кадыров назвал врагами народа, врагами закона и государства, рассказывает Елена Поляковская.
Накануне вечером появились сообщения о том, что правозащитный центр «Мемориал» может закрыть свое отделение в Чечне. По словам председателя «Мемориала» Олега Орлова, он и его коллеги обеспокоены последними заявлениями президента Чечни Рамзана Кадырова, сделанными в интервью телеканалу «Грозный» 3 июля. Слова «враги народа», «враги закона», «враги государства», сказанные Кадыровым в адрес правозащитников, в «Мемориале» расценили как угрозу. По словам председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, год назад подобное развитие событий привело к гибели Натальи Эстемировой.
Независимо от того, что он сам теперь будет говорить, какие он вкладывал смыслы в эти свои слова, чиновники и сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики очевидным образом могут воспринять эти слова как прямой призыв к незаконным действиям в отношении «Мемориала», как давлению на «Мемориал». Год назад вот подобное развитие событий, это, с нашей точки зрения, привело к гибели Наташи Эстемировой.
Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов утверждает, что Рамзан Кадыров не высказывал никаких угроз в адрес правозащитников. По словам Каримова, возможно, что речь идет и о неточном переводе с чеченского языка на русский.
Я это интервью не видел, я не знаю, где его видел господин Орлов. Я никогда эти слова из уст президента не слышал. Здесь видите ли еще как, что перевести с чеченского языка, даже наши великие бывают, что переводчики, и то бывает перевод калька. Допустим, в оригинале один смысл переводят, а там совсем другой смысл. Мне трудно судить об этом. Я знаю, что Кадыров никогда ничего с угрозами в адрес ни «Мемориала», никого другого не говорил.
Говорить о возможном закрытии или приостановке деятельности «Мемориала» в Чечне рано. Что касается мнения самого Олега Орлова, что он сомневается, что прекращение или приостановка деятельности мемориала на территории Чечни правильно с точки зрения безопасности работающих там правозащитников.
Приостановка или прекращение нашей деятельности в Чечне повысит ли это безопасность конкретных людей? Вот я высказываю сомнение. Живет в Чечне, в каком-то населенном пункте, конкретный человек, чье имя уже связано с мемориалом. Он работал все эти годы в мемориале. Мы вот берем и прекращаем нашу работу там. Человек этот там остается жить. Ему будет от этого более безопасно. Вот я сомневаюсь.
Правозащитный центр «Мемориал» уже временно приостанавливал свою деятельность в Чечне в связи с угрозой безопасности своим сотрудникам. По словам пресс-секретаря президента Чечни Альви Каримова, правозащитники продолжают работать в республике, и им ничто не угрожает.
Это настолько детская какая-то игра. Закрываются, открываются. Я знаю твердо одно, что мемориал Орлов никогда в Чечне не закрывал. Даже в то время, когда они говорили, что мемориал не работает, все отделения мемориала работали. Они и сейчас работают.
22 июня этого года в рамках летней сессии ПАСЕ Дик Марти представил доклад, в котором ситуация с правами человека на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне была названа серьезной. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
У нас в пражской студии находится сотрудник неправительственной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко и обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Господа, добрый вечер. Демис, вам слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Варвара, вы часто бываете по работе в Южной Осетии. Я сам там ни разу не был, и мне, конечно, очень интересно, что там на самом деле происходит. Конечно, мы получаем информацию от наших корреспондентов, передаем ее нашим слушателям, но взгляд человека со стороны, он всегда очень интересен. Скажите, нет ли у вас ощущения, что это безлюдный регион? Грузинское население в основном было вынуждено покинуть Южную Осетию, это понятно, но и осетин уехало очень много.
Да, действительно, население региона по сравнению с 89-м годом, когда проводилась последняя перепись в этом регионе, уменьшилось, наверное, больше, чем в 3 раза. И если после августа 2008 года некоторые осетины все-таки вернулись в Южную Осетию на волне такого эмоционального подъема, что вот сейчас своя республика, она стала независимой, то сейчас многие из них уехали снова. Это связано с тем, что люди не могут найти работу, с тем, что многие из тех, кто потерял жилье во время войны, так и не могут дождаться восстановления. И в основном, и еще, конечно же, проблема с тем, что начинаются сокращения, массовые сокращения в силовых структурах республики, где были заняты большая часть мужчин.
То есть, если бы экономическая ситуация была бы лучше, то люди бы вернулись, вы считаете?
Я думаю, что многие могли бы вернуться, потому что, собственно, регион довольно, как сами рассказывают люди, что здесь жить и жить, все само растет. И многие осетины говорят, что осетины из Южной Осетии, что вот у нас и климат значительно лучше, чем, например, в Северной Осетии. Наверное, да. Но сейчас действительно это регион, где люди просто не могут себя найти, чем заняться и что делать.
А политическая мотивация, она имеет какую-то роль? Вот вообще, как в Южной Осетии относится к Эдуарду какой-то?
Это сложный вопрос достаточно. Когда спрашиваешь местных жителей, они говорят, что в 2002 году мы действительно выбрали этого президента. И это были демократические выборы. Но вот выборы уже следующего срока, в 2006 году, назвать они не берутся называть демократическими. Говорят, что это уже человек, который хотел вновь остаться у власти. К моменту начала конфликта в 2008, ну, войны, собственно, не конфликта, а войны, к нему накопилось довольно много претензий. И война их только усилила и увеличила. Это и то, что республика, несмотря на все заявления о возможном конфликте, не была готова к войне, о том, что не была готова там, ни в военном плане, не были подготовлены больницы, что-то там эвакуация нормальная беженцев. И после войны, конечно, эти претензии только увеличиваются и увеличиваются.
Это внутри Южной Осетии,
да? Это внутри,
да?
Южной
Осетии. То есть есть какой-то плюрализм мнений, да, по этому поводу?
Это интересный вопрос, потому что, с одной стороны, если ты говоришь вот с обычными людьми, они их высказывают, эти претензии. Но это в основном претензии вот такие кулуарные в разговорах. То, что, так, чтобы вот люди вышли не знаю, политически организовались, ну, были бы различные политические партии, которые бы устраивали общественные дискуссии на эту тему? Пожалуй, нет. Вообще политический плюрализм в Южной Осетии – это отдельный сложный вопрос. Когда начинаешь там говорить об оппозиции, все местные власти начинают говорить, что вот оппозиция, которая сидит в Москве, оппозиция, которая сидит во Владикавказе, это вообще не оппозиция, а непонятно кто. Потому что если люди сюда не приезжают, то они не имеют права говорить о том, что, о наших проблемах. Ну, в общем, во многом и местные жители как-то так сомнительно относятся к оппозиционерам, которые тоже живут за пределами республики. Потому что они на самом деле просто не знают, чем эти самые оппозиционеры занимаются. Какие-то сейчас уже, вот последние там, месяцы, полгода, пошли политические движения оппозиционные из самой республики. Вот прошел там съезд оппозиционной партии ИРОН. Что из этого получится, пока непонятно. То есть каких-то программ четких о том, как можно альтернативным образом развиваться, пока, естественно, не звучит.
Грузинскую речь еще можно услышать в Схинвале?
В общем, если просто так идешь по улице, то, конечно, нет. Какое-то количество грузин в Схинвале живет. Сколько, точно сказать, сложно. Тем более, что очень много семей в Южной Осетии были смешанные, грузино-осетинские. И сейчас, вот после этого конфликта, даже если у кого-то есть родственники грузины или грузинские корни, все-таки они предпочитают говорить по-осетински.
Спасибо, Варвара.
Напомню, что с сотрудником неправительственной организации «Правовая инициатива по России» Варварой Пахоменко беседовал обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландер. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». На нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать материалы программы. С вами был сегодня Александр Касаткин.